Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение», в студии Матвей Ганопольский, со мной журналист Леонид Радзиховский.
Добрый день, Леонид.
Ну, много тем, давайте начнем. Начнем с приятного. Коммунисты Петербурга. Ну, я так буду, заголовки, да, потому что подробности здесь совершенно не нужны. Все в заголовках. Вообще, Россия вся в заголовках. Коммунисты Петербурга просят президента Медведева вернуть военную базу на Кубу и открыть новые в Венесуэле, КНДР и Боливии. Что думаете по этому поводу?
Ну, может, они туда и отправятся для почина?
Нет, они туда не отправятся,
а чё ж так?
Сказал я тупо. Они хотят просто там открыть эти базы.
Понятно. Сами не хотят, но базы открыть хотят. Ясно. И, по-видимому, с правительствами Боливии. С кем еще там? Никарагуа?
Венесуэла? Нет, Никарагуа, это вы как-то, Леонид...
Нет, да, не туда.
Это уже можно рассматривать вашим предложением,
нет,
да?
Нет, это я пытаюсь комментировать их.
Венесуэла, КНДР, Боливия и возобновить на Кубе. Вьетнам они не называют.
Ясно. Ну, по-видимому, с правительствами коммунисты Ленинграда договорились, рад за них. Не, ну это, так сказать, ну... Развлекается народ, мало партия дает. Ну, что тут скажешь? Ну, пусть пожилые люди имеют право поразвлечься. Вот. Кстати сказать, с формальной точки зрения, их предложение вполне разумное. Если американцы открывают станцию, создают станцию ПРО в Чехии, то почему Россия не может от нашего стола к вашему столу сделать нечто подобное в Боливии или еще где-то, только... Дорогие коммунисты забыли несколько очаровательных подробностей. Они забыли спросить мнение Боливии. Я понимаю, что это их не интересует, как истинных интернационалистов, но любопытно было бы все-таки поинтересоваться мнением Боливии, да и Венесуэлы, кстати сказать.
Боливийские коммунисты и венесуэльские коммунисты согласны.
Ну, тогда вопросов нет. Тогда они встретятся, плотик поставят где-нибудь в море, в океане и установят коммунистическую станцию слежения за американским империализмом. Значит, первое, осталось поинтересоваться мнением не только коммунистов Боливии и Венесуэлы. Второе, неплохо бы понять, кроме похвального желания нагадить в ответ, зачем это нужно. Хоть какая-то цель в этом для России
есть?
Жду
вашего объяснения.
Никакой, для них-то цель одна, попиариться и показать, что они готовы нагадить американцам. Коммунисты Петербурга готовы нагадить американцам. Готово ли на это российское правительство, сильно сомневаюсь, удовольствие дорогое. Отнюдь не в денежном плане, а в политическом, в геополитическом, как сейчас модно говорить, и так далее. В общем, только этой головной боли российскому правительству не хватало. А желание в ответ выругаться, оно вполне понятно. Ну вот они и выругались, я считаю, что это вполне достаточно. И мы же говорим об асимметричных ответах. Вот это и есть асимметричный ответ. Построить базу в Боливии – это огромные хлопоты, это десятки миллионов долларов, это гигантские политические накладки. А выругаться в ответ устами коммунистов – это и есть тот самый асимметричный ответ, которым мы грозим американцам. Хотел бы добавить, что российская станция, американская станция слежения за нашими ракетами и ругань петербургских коммунистов представляют совершенно одинаковую опасность. То есть американская станция представляет такую же опасность для России, как ругань петербургских коммунистов для Америки. Совершенно одинаковый масштаб опасности.
Хорошо, идем дальше. Значит, вот по поводу каких-то таких неожиданных предложений, Нургалиев, мистер внутренних дел Российской Федерации, то ли он, основываясь на судебном процессе по поводу Савы Терентьева, известного блогера, которого приговорили к условному сроку, то ли просто, так сказать, друг. Во всяком случае, он выступает, чтобы приравнять все-таки блоги к СМИ, интернет к СМИ. Ну, а, соответственно, то, что приравнено к тому, по поводу чего есть строгие регламентирующие законы, то, соответственно, они должны подчиняться этим законам.
Ну, видишь, я не знаю технологии, значит, этого дела, я имею в виду интернета. По-моему, заявление Нургалиева довольно глупое в том смысле, что, ну, представим себе, что этот номер пройдет. Я уже знаю, что Дума заявила, что она это не примет, такое решение. Ну, Дума, в смысле, ряд влиятельных депутатов Думы.
Нет, Медведев заявили. Сказал, что он против. Там
ну,
все,
сказали, закрыли
что он...
тему. Нет, Медведев сказал.
Значит, вот он высказался, что надо это сделать. Может быть, мнение поменялось. У нас, кроме президента, есть еще премьер.
Нет, по этому поводу Медведев с Путиным ссориться, естественно, не будут. Если Медведев сказал нет, значит нет, тему закрыли. Но если бы даже это реализовалось, то все равно непонятно, на кой черт. Потому что ведь, насколько я понимаю, сайт можно зарегистрировать.
Я объясню, прошу прощения. Не-не-не, дело не в этом. Значит, как это известно, что бьют не по паспорту, а по морде, да? Значит, в данном случае тоже собираются бить по морде. Дело в том, что Нургалиев не просто так это предложил. Его, так сказать, структура обеспокоена тем, что на сайтах некоторых и в блогах в основном, и ты все-таки заглядывал, надеюсь, в блоги, да разные, и тут я абсолютно с ним согласен в этом смысле. Очень много экстремистских замечаний, заявлений и так далее. То есть, конечно, вот ты его сегодня написал, через 5 минут все это смыло волной следующих сообщений, не экстремистских или других экстремистских. Вот он, как министр внутренних дел, не может допустить, чтобы это было вот так.
Обязан реагировать, понимаю.
Да.
Я еще раз говорю, я только не понимаю одного. Значит, кто несет ответственность? Тот провайдер или кто? Это же как... Ну, в общем, что мы обсуждаем, то, чего не будет. Если Медведев сказал «не будет», значит «не будет». А в принципе, насколько при моих очень слабых технических познаниях, это все-таки попытка с очком для бабочек накрыть молекулу или фотон. Ну, пустое занятие, потому что...
Ну, сейчас у нас нанотехнологии, можно сделать маленькую...
А если у вас такие нанотехнологии в МВД, то запускайте компьютерные вирусы, имейте своих МВДшных хакеров и разрушайте опасные для вас сайты.
Проблема. Миллионы страниц.
Увеличивайте свой бюджет, самое милое дело. Короче говоря, мне кажется, что... Мне кажется, что это предложение просто технологически из 19 века, попытка бороться с проблемами 21 века. Не пойдете.
А передача пойдет. Ровно через 1 минуту. Оставайтесь с нами.
Все еще будет. Реклама.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне Северного Кипра с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 106 тысяч долларов.
«Ситерра» – безупречная репутация и гарантия качества на строительство.
Квартира в новостройках на Северном Кипре по цене московской комнатушки.
Для резервирующих квартиры неделя отдыха на двоих в 5-звездочном отеле.
«Ситерра» – 8-800-700-39-70. Звонок бесплатный.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
«Особое мнение», Гнопольский, Радзиховский в эфире. Серьезная тема. Не успел приехать в Россию Эросии Кицмирашвили, замечательный грузин, веселый такой. Хороший, положительный человек, мы с ним встретились, потому что я его еще знал, когда он создал канал Рустави, когда это был еще тот канал Рустави, так сказать, оппозиционный, очень интересный.
Пойди, Рустави — это канал Бадры, насколько я помню.
Это уже потом, когда оттуда ушел Эроси. Эроси потом жил в Соединенных Штатах Америки, а после этого Саакашвили его позвал на посла. И мы встретились, и у нас был очень серьезный разговор, и он спрашивал: скажи, как вот сделать, чтобы все-таки мы лучше налаживали взаимоотношения с Россией, и что необходимо сделать. Короче говоря, он сегодня покинул Москву и вылетел в Тбилиси, как принято на дипломатическом языке говорить, на консультации. Значит, такое решение об отзыве посла связано с событиями в зонах Абхазии и Южной Осетии. Непосредственный повод признания российской стороной факта полетов самолета. Вот эти все неизвестные самолеты, которые летали, оказывается, ты удивишься, но оказывается, это были российские самолеты. А?
Не верю.
Я знаю, я тоже. Но Россия уже сказала, а России я верю.
Может, это была шутка?
Может быть. Но, значит, Россия теперь говорит, что, ну, если перевести с дипломатического, то Грузия готовится как бы к войне. Вот такая вот история. А Грузия кричит: нарушение воздушного пространства. А Россия сказала, что это, знаешь, для чего? Ну, как бы охладить буйные головы. То есть
пропеллер.
Россия...
А? Пропеллер.
Послал. Пропеллер, да. Это необходимо было для того, они серьезно говорят, потому что они предполагают, Россия предполагает, что Грузия готовилась к некоторым военным операциям, так сказать, чтобы показать ей, что не надо готовиться к этим военным операциям, и было принято такое решение.
То есть ледяной выхлоп из нашего самолета остудил, говорил, грузинские горячие головы. Понимаю.
Это образ.
Оригинальная
претендуешь на образ.
Претендую. Пусть МИД возьмет на заметку, в следующей ноте могут использовать. Мой вклад... в дело обороны Родины. Значит, мое мнение следующее. Абсолютно никакой войны там не будет, ни малейшей. Вот, крику много, шуму много. Кто громко лает, плохо кусает, относится ко всем сторонам конфликта. Вот, значит, эта война абсолютно не нужна Грузии. По той простой причине, что Саакашвили только что успешно провел выборы. Более или менее замирился с оппозицией, никакого внутреннего конфликта, который надо было бы гасить с помощью маленькой победоносной войны, нет. У него идут реформы, плохо или хорошо, не мне судить, но во всяком случае они идут, недовольства там нет острого, значит никакой внутриполитической необходимости устраивать внешнеполитические авантюры у него нет, это первое. Значит, мотива для войны у него нет. Второе, Саакашвили прекрасно понимает, что война эта для Грузии безнадежная, потому что воевать придется с Россией. Следовательно, победить невозможно, и по результатам этой войны будет пролито много крови, убито много людей, и в самом лучшем для Грузии случае останется статус-кво на сегодняшний день. Третье, даже если представить, что Россия в этом деле не примет участие, а она, в общем, не может не принять участие, поскольку все граждане Абхазии удивительным образом стали гражданами России. Но даже если представить, что Россия каким-то чудом не примет участие в этой войне, ровным счетом ничего хорошего эта война Грузии не несет. Почему? Потому что, конечно, разбить местных ополченцев можно. Но это тоже тяжелое удовольствие. Абхазы будут сильно сопротивляться. Кроме того, после такой войны, скорее всего, начнется уже неконтролируемая Грузией резня, этнические чистки. Опять появятся бандиты типа этой Мхедриони. То есть такая война разложит грузинскую армию, отнюдь не полезна для грузинского государства. Ничего хорошего Грузии не принесет, страшно испортит международный образ Грузии и лично Саакашвили. Никто на Западе покрывать такие штуки, как этнические чистки, не будет. Вот. И Саакашвили рискует потерять весь свой политический капитал, который он заработал, равно и Грузия потерять образ демократической страны. Ну и, наконец, самое последнее. В итоге, если удалось бы оккупировать Абхазию и Южную Осетию, никакой радости для Грузии от этого нет, потому что утопить абхазов в Черном море нельзя, они останутся на местах, и Грузия получает ровно те же самые проблемы, вооруженного сепаратизма и так далее, только не вне своей страны, а внутри своей страны. То есть этот конфликт силой для Грузии решить нельзя. Решить его можно только при обоюдном согласии сторон, чего, опять же, силой не добьешься. С другой стороны, эта война, если бы она началась, это чистое безумие для России с фантастическими последствиями. Первое, весь мир воспринял бы это однозначно как прямую военную агрессию России против суверенного государства. Кто бы там ни был гражданами Абхазии, Абхазия – неотъемлемая часть Грузии, на этом стоит все международное право, и никто не позволит иностранному государству, то есть России, с сапогами влезать в другое государство. Это просто неспровоцированная агрессия. Гораздо худшая, кстати, чем, например, агрессия Соединенных Штатов против Ирака. Почему? Потому что у Соединенных Штатов были хоть какие-то оправдывающие международные документы, например, в виде резолюции ООН, там резолюции не о войне, но резолюции, которые можно было толковать, как направленные там и так далее, и так далее. У России никакой международной поддержки в этом деле не будет. Ни одна страна мира, включая Китай, включая наших партнеров по Шанхайскому, значит, соглашению, по ШОСУ, вот. Ни одна страна мира Россию не поддержит в случае войны с Грузией. Воевать придется на свой дипломатический международный страх и риск, воевать с перспективой оказаться в полной международной изоляции. Кроме того, де-факто это была бы война против Соединенных Штатов, что России сегодня тоже, как мне кажется, не очень нужно. Дальше. Зачем России воевать? Какая цель? Для чего все это делать? Абхазия никогда в жизни не присоединится к России, о чем многократно заявляли руководители Абхазии. Но если бы даже и присоединилась, какая от этого России радость? Опять же, во всем мире это было бы воспринято как аннексия чужой территории. Понимаешь, такие штуки, как нападение на другое государство без международно-правового обоснования, как захват чужой территории, это все 19 век, но в крайнем случае начало 20 века. Последние 40-50 лет такие штуки не проходят нигде. Чтобы напасть на иностранное государство, нужна хоть какая-то дипломатическая крыша, например, решение ООН. Не ООН, так Совета Европы. Не Совета Европы, так еще хоть кого-то. Ничего подобного у России не будет. То есть прямая военная агрессия в стиле 19 века. Абсолютно без всякой цели для России. России даром не нужна Абхазия. Тем более, что, повторяю, она в состав России не войдет, а войдет, тем хуже для России. Вот, поэтому, это, да, кроме того, эта война будет дико непопулярна в России. Конечно, ор, истерический, патриотический, мы им дадим, мы их уничтожим, это ради бога. Визжать по телевидению любителей много, губами шлепать дураков хватает. Воевать никто не рвется. Я хату оставил, пошел воевать, чтобы землю в Сухуми абхазам отдать. Не пойдете.
Ой, кто написал?
Я.
Понял.
Не пойдете. А не пойдете это по той простой причине, что легкой прогулки в стиле Жириновского «мы в белых штанах путешествуем к теплому морю» не получится. У Грузии какая-никакая, но есть армия. Эта армия способна воевать. Блицкриг не получится. И пойдут в России гробы из Абхазии. Убитые за что? За свободу и независимость абхазского народа? Это в России будет очень популярно? Не думаю. Грузины прекрасно понимают, что в случае такой войны их интерес максимально эту войну затянуть, потому что каждый день этой войны – это 100 гневных выступлений в ООН. Это если не резолюция Генеральной Ассамблеи, формально запрещающая России эту войну, то, по крайней мере, такой ор в ООН, какого давно не было. Это максимальный международный убыток для России. Таким образом, Россия воевать будет крайне несподручно во внешнем мире. Эта война будет крайне непопулярна внутри России. Она абсолютно ничего не дает России, по сути дела. И, наконец, если в этой ситуации российская армия продемонстрирует свою некоторую слабость, ну, скажем, не раздавит грузинскую армию в течение 2 дней, а я думаю, что не раздавит. Так вот, если российская армия продемонстрирует свою относительную слабость, то это совсем плохо для России, потому что многие наши уважаемые партнеры, например, Иран, могут вдруг подумать, черт возьми, да Россия этот малый шайтан, это еще и шайтан на глиняных ногах. Так давайте-ка мы с ними совсем по-другому станем разговаривать. До сих пор мы-то считали, мы, Иран, что Россия – это огромная, великая, могучая тра-та-та-тра-та-та. А тут, смотрите-ка, завязли в какой-то Грузии, ни туды, ни сюды, воюют не ахти как. Совершенно все эти удовольствия России не нужны. Следовательно, Грузии воевать незачем и невозможно. России воевать незачем и невозможно. Просто кто же воевать-то будет? Марсиане, что ли?
Как-то? Есть одна страна, которой выгодно воевать.
Это кому же?
Две страны.
Это кто ж такие?
Ты их можешь сам назвать?
Они Соединенные Штаты и
да
Израиль.
Нет, они в центре находятся.
Я говорю, конфликта. Израиль и Соединенные Штаты.
Да нет, они в центре конфликта этого находятся.
Это кто ж такие? Абхазия и
Одна называется Осетия? Абхазия, другая называется Южная Осетия.
То есть это страны, которые мечтают, чтобы их сожгли, разбомбили, уничтожили, расстреляли. Это их единственное желание? Я их поздравляю.
Потому что только в этом случае они осуществляют свои планы по тому, чтобы стать абсолютно независимым.
На том свете. Планы по самоуничтожению.
Хорошо, ладно.
Для этих стран, как и для любой страны, война на их территории есть колоссальная национальная катастрофа, невозмещаемая ничем. Потому что в итоге этой резни на их территории, когда будет уничтожена львиная часть их населения, в самом лучшем для себя случае, они останутся в положении, которое было сегодня, при разрушенной стране. А в худшем случае они или попадают в состав Грузии, или в состав России, то есть теряют свою нынешнюю замечательную ситуацию. Поэтому уж кто менее всего заинтересован в разгроме, войне и пожаре, это Абхазия и Южная Осетия. На сегодняшний день, как ни странно, сложившаяся там ситуация оптимальна для всех участников конфликта. Она оптимальна прежде всего для Абхазии и Южной Осетии, которые живут, хлеб жуют, никому налогов не платят и чувствуют себя полностью независимым. Она оптимальна для России, потому что это вечный повод возмущаться, шуметь, кричать и морочить свое российское население, подсовывая ему вместо наших российских проблем болтовню
про. Сейчас, давай уже мы тогда с тобой...
Я просто хочу...
ты не понял, мы эту тему сейчас продолжим. Просто я смотрю на часы, у нас осталось 2 минуты до паузы, поэтому давай продолжим, только я хотел бы тебя спросить вот что. Если эта ситуация идеальна для всех трех сторон, то почему же там начали происходить взрывы, которые именно они плюс, так сказать, они дестабилизировали, они сменили отношение конфликта у Абхазии, ты знаешь, потому что абхазы вышли из переговоров, они сказали, что это грузины взрывают, плюс Россия, которая вдруг не признавалась, и призналась, что это ее самолеты. Кто за язык тянул? Налицо то, что не очень устраивает такая система взаимоотношений.
Согласен. Вот на это я тебе ответить не могу, потому что я этого просто не понимаю. Мой ответ довольно глупый и наивный. Я думаю, что это или местные бандюганы. Причем бандюганы ведь бывают не только чисто коммерческие.
Ты не понял. Я говорю, не кто взорвал, а кто трактует. Багапш это трактует не как бандиты, а как Грузия. Понимаешь, в чем дело?
Нет, ну это-то как раз понятно. После того, как прогремели взрывы, что еще остается говорить Багапшу? Естественно, он на этом деле... И там ситуация какая?
Да, 40 секунд.
Все ходят по краю пропасти, но никто не хочет в пропасть падать. Но все хотят повышать ставки. Багапш хочет поднять ставки. Вот на него нападают грузины, повысить свою капитализацию в глазах России и в глазах собственного населения. Россия всегда не против отвести внимание российского общества на Грузию. Вот там враги, то, сё, пятое, десятое. У нас политической жизни нет. Отсутствие своей политической жизни мы компенсируем криками про внешние угрозы. Но падать при этом в пропасть не хочет ни Багапш, ни Россия, ни Грузия, никто. Вот я так это понимаю.
В следующей части программы будет самое сладенькое. Радзиховский расскажет, почему россияне в знаменитом голосовании «Имя России» на первом месте пока что поставили Сталина. Оставайтесь с нами, через 3 минуты продолжим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Программа «Особое мнение», Леонид Радзиховский, гость. Значит, я был в Киеве и смотрел программу Сафика Шустера «Свобода слова», которую он там ведет, и как раз у них был, так сказать, финал перед голосованием. У них была вот такая вот история, как у нас «Имя России», где в финал вышли Ярослав Мудрый, Степан Бандера, и, если я не ошибаюсь, естественно, Тарас Шевченко, но там было шире, там была Леся Украинка и так далее, там много было людей. В общем, короче говоря, потом я поинтересовался результатами, украинские граждане сделали очень взвешенный выбор и признали главным человеком, сыгравший главную роль в украинской истории, Ярослава Мудрого.
Давно было.
Что?
Давно было.
Где?
Давно было с Ярославом Мудрым. Это мудрое решение.
Да, мудрое
все равно,
решение,
что никого,
да.
Так? Неопределенное нечто.
Ну, может быть. Значит, теперь коснемся наших результатов. Итак, проголосовало свыше 1,5 миллиона человек. Тройка лидеров выглядит следующим образом. Сталин, напомню, что это канал «Россия» проводит эту акцию. Сталин, Высоцкий, Ленин. Значит, теперь более точно, за Сталина 12%, за Ленина 9%. Точных данных там где-то посередине Высоцкий. Значит, остальные 81%, они, ну, за разных, да? Но обращает внимание, что все-таки консолидировано вот такое вот, да? Потому что там остальные голоса распылились. И сейчас... Появились сообщения, которые меня очень порадовали, что, оказывается, Сталин, знаете, почему так много получил? Оказывается, это был, вот тут внимательно послушайте, потому что здесь нужно соединить в голове два слова. Два слова. Ну, например, там не знаю, канал РТР и свобода слова. Вот можно это как-то соединить? Это я просто сказал, да? Так вот, также надо соединить в своей голове два слова. Флешмоб, то есть... Это как бы некая организованная акция в интернете. И второе, чья, кого, отвечаю, коммунистов. То есть утверждается в интернете на разных сайтах, что коммунисты, представляешь себе, да, Геннадия Андреевича, так сказать, его вот эта вот вся вот эта вот братья, что именно они с какими-то аффилированными структурами организовали. Вот, наконец, реванш, коммунистический реванш настал. Вот, ну, верится в это слабо, и вот такие результаты голосования.
Коммунистом можно стать только тогда,
да,
когда овладеешь всей суммой богатств, которые выработало человечество. Ленин. В сумму богатств входит интернет.
Да.
Коммунисты, учитесь работать в интернете. Вот Ленин говорил, коммунисты, учитесь торговать. Торговать они научились, многие бывшие коммунисты ныне крупные бизнесмены, теперь коммунисты учатся и работать в интернете, с чем я их и поздравляю. Значит, я смотрел, кстати сказать, эта игра очень неоригинальна, она проводится во многих странах, смотрел результаты в разных странах, меня, конечно, поразило, честно говоря, уровень, ну вот, например, во Франции, значит, естественно, тебе, наверное, нетрудно будет сообразить, кто во Франции номер один.
Только не Деголь.
Только Деголь. Номер один Деголь, но более того, среди 200, значит, лучших, ну, первых людей Франции не нашлось места, например, Декарту, не нашлось места Паскалю. Вот, значит, в Англии первым номером прошел, разумеется, кто? Сэр Уинстон Черчилль, как нетрудно догадаться.
Обрати внимание, правда, закономерность, там сильная рука, здесь сильная рука. И ну, у нас сильная рука. Может быть, в этом есть определенная закономерность?
Может такая? Быть. Правда, Деголь — это не сильная рука, а сильная придумка, поскольку он вообще никакой рукой и ногой никогда не был. Но дело не в этом. Вот, сэр Уинстон Черчилль. А, например, ну, не буду, так сказать, перечислять длинный ряд замечательных англичан, которые не попали, хотя, надо отдать справедливость, результаты по Англии наиболее все-таки интеллигентные. Там были и физики-теоретики, и философы, и целый ряд людей, которых у нас, конечно, в этой обойме не было. Но, в общем, я бы сказал так, что во всем мире на первое место ставят политиков, причем не просто политиков. Да, еще интересно, а в Португалии на первом месте оказался господин Салазар. Салазар, то есть ихний Сталин, диктатор, который в течение 30 лет возглавлял Португалию. Правда, не было там, конечно, ни ГУЛАГа, ни всяких таких ужасов, но, тем не менее, это фашист, такой официальный фашист. Вот. В Испании на первом месте Хуан Карлос, нынешний король, а Франко, по-моему, на 20-м месте, но присутствует. Вот. Правда, вот в Германии не то не включали в список лидеров Третьего Рейха, запретили, то есть, включать, не то уж народ у них такой сознательный, ни одного нациста в списке нет. Возглавил это дело Аденауэр, создатель ФРГ. И огром, да, и, кстати, там Карл Маркс на 3-м месте в Германии, вот. А на 2-м Лютер. И огромное количество антифашистов туда попало. Опять же, не то немцы такие сознательные, не то уж не знаю, как так получилось. В общем, возглавляют эти списки, по наблюдению моему, не философы, не мыслители, не писатели, включая таких, как Гёте, там, скажем. Вот. Или Пушкин. Пушкин у нас на 9-м месте в этом списке. Как говорится, недолго буду тем любезен я народу, что чувства добрые. Недолго. Ну вот. А возглавляют это политики, причем такие политики, которые народ воспринимает как символы государства. Аденауэр, Деголь, Черчилль и так далее. Вот в нашей стране народ воспринимает как символ нашего государства, не того, а сегодняшнего, товарища Сталина. Это абсолютно все понятно, ничего удивительного в этом результате нет. Это совершенно естественный и честный результат той пропаганды, которая ведется на телевидении, которая ведется во всех СМИ. За что боролись, на то и напоролись. Что у нас пропагандируется? Слово «империя». Вот вам империалист. Кто проповедуется ненависть к врагам? Кто враги? Запад враги. Вот вам главный борец с Западом. Пропагандируется величие государства. Вот вам представитель этого самого величия. То есть, короче говоря, все то, весь тот агрессивный имперский патриотизм, который сегодня абсолютно обязателен к исполнению на всех крупных СМИ, вот он и фокусируется в этой фигуре. Может быть, на какую-то долю секунды у тех деятелей нашей пропаганды, которые раздувают все это, немножко в голове щелкнут. И они так на секундочку поймут, на кого они работают изо всех сил. И какой образ в душе народа они выращивают. Потому что я думаю, что для них, для этих сытых миллионеров с домами в Лондоне, и разъезжающих на Бентли, и так далее, и так далее. И привыкших отдыхать там на Мальдивах или на озере Кома в Италии. Так вот, для них товарищ Сталин – это, извините, серпом по яйцам конкретно. И, может быть, они на одну секунду поймут, как слово наше отзовется. И какого монстра на себя они вырастили в душе народа. А народ простой, он дело понимает реально. Ненависть к империализму – согласны. Великая империя – согласны. Великая держава – согласны. Вот это и есть Сталин. А чем он плох? Что буржуев вешал? Так одного в Краснокаменск сослали, и других надо туда же. Чем он плох? Что расстреливал? Так начальников расстреливал, давно пора. Что ГУЛАГ создал? Так зря закрыли. Зачем сволочей выпустили? Вот так понимают дело не те начальники, которые гонят эту пургу, а те десятки миллионов людей, которые это слушают, смотрят, воспринимают и говорят, давно пора. Порядок? Вот он и есть порядок. Стабильность? Вот она и есть стабильность. А что вам, сытым большим начальникам, это не нравится, так и вы нам не нравитесь. И при Сталине вас сажали и расстреливали, и правильно делали. Мало сажали, мало расстреливали. Вот такие беспорядки сейчас имеем. Вот кого эти господа своей пропагандой, целенаправленной пропагандой вырастили. Они, как говорится, метили в Петра Первого, а попали в Сталина. Потому что Петр для простого человека давно было и пресное, в общем-то. Дворянский царь. А Сталин наш... Более того, меня еще больше удивил Ленин. Потому что если имперская пропаганда прямо работает на Сталина, то уж Ленину настолько ленивой грязью не поливает. Он-то и шпион, он-то и еврей, он-то и царя-батюшку убил, он-то и Россию погубил. И в результате вот этот самый Ленин, которого все телеканалы обливают грязью с утра до вечера, на третьем месте. Почему? Потому что Ленин, для тех, кто голосует, как мне кажется, это дух революции, дух бунта, бунта против богатых, бунта против несправедливости. Вот этот дух, он сидит, он никуда не делся. И пока вы раздуваете имперскую, националистическую, антизападную пропаганду, вы будете иметь Сталина 100% и Ленина 90%, потому что это то, что ложится на душу людям. А люди, еще раз говорю, они не врут, вы врете. Пропагандистские начальники врете, имеете в виду одно, говорите другое, а люди не врут, они видят дело прямо. Вот это то, что им рассказывают, если очистить от всякой политкорректной шелухи. Не нужен им Петр Первый. И Столыпин, дворянин, царским министром не нужен. А нужны им тот, кто бил богатых, Ленин, и тот, кто бил начальников и шпионов и создал Великую империю, Сталин.
И на этой ноте мы и закончим нашу программу. Это была программа «Особое мнение». Мы подводили итоги недели. Вел ее Матвей Гонопольский. Гостем был Леонид Радзиховский. До свидания.